Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Христос воскресе, надо было бы сказать, с самого начала. На Светлой Седмице мы продолжаем говорить о самом главном на волнах Радио «Вера». И на этой неделе цикл программ, который в Светлом Вечере с 8 до 9 часов у нас выходит, посвящен книге Деяний апостольских. Это вполне логично, потому что мы находимся в периоде после Светлого Христова Воскресения и размышляем, вспоминаем, обсуждаем события евангельской истории, которые происходили после того, как Светлое Христово Воскресение случилось. У нас сегодня в гостях доцент Московской Духовной Академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, священник Стефан Дамысчи. Добрый вечер.
Добрый вечер и воистину воскресе от лица всех слушателей. Отвечу вам.
Ну, все слушатели, безусловно, знают отца Стефана не только как спикера в программах «Светлый вечер», но и как постоянного автора программ в нашей любимой рубрике «Евангелие день за днем» и апостольские чтения вы тоже комментируете.
Сейчас еще псалтырь.
И псалтырь. Ну, вот весь спектр новозаветных текстов охватили. Ветхий Завет, Новый Завет во всех его частях. Но вот сегодня вы будете нашим проводником в события, которые описаны, как я сказал, в книге «Деяний апостольских». И конкретно мы с вами сегодня поговорим, об этом сейчас нашим слушателям скажу, о, на самом деле, событии революционном. О том, что после воскресения Христова, когда начинается апостольская проповедь, происходит отмена обязательности закона Ветхого Завета для вновь обращенных христиан из язычников. Это связано с проповедью апостола Павла, с разными другими событиями. Вот об этом мы сегодня поговорим, и не слишком ли я, может быть, преувеличиваю, когда говорю, что это событие революционное?
Нет-нет, ничуть не преувеличиваете, потому что оно самым радикальным образом повлияло на жизнь всей церкви. Вот вы сказали так, что это отмена обязательности соблюдения закона Моисеева. И, конечно, понятно, что, допустим, люди, которые были из иудействующих и уже привыкли соблюдать, скажем, Иаков, да, или Павел, или Иоанн, естественно, что, ну, так мы подозреваем, по крайней мере, что они продолжали. Мы знаем, что Иаков ходил в храм, молился, иудеи почитали его. Они не стали бы этого делать, если бы он пренебрег законом. Не знаю, соблюдал ли его Иоанн в Эфесе, когда уже жил в Эфесе, да, или на Патмосе, например. Но знаем, что Петр старался соблюдать, скажем, это известно по случаю в Антиохии, который мы тоже с вами обсудим.
Обязательно.
Вот вы говорите необязательности, но в итоге-то он просто оказался отменен. У нас нет сейчас, и даже, судя по всему, не было уже в глубокой древности, может быть, там в какой-то момент еще было, да, но потом уже довольно быстро все это кончилось, не было двух групп, так чтобы, скажем, вот этнический еврей, но христианин должен был бы соблюдать, потому что, допустим, он вот потомок Авраама там, или потомок такого-то колена, и ему, значит, от Бога по Ветхому Завету предписано, и вот что-то не делай, а надо, да. И тут же рядом где-нибудь сидит язычник, который, бывший язычник, ставший христианином, который не делает ничего, и это все в рамках одной церкви. Судя по всему, такого практически никогда не было. Уже в 20 веке, ну, может быть, и раньше, правда, тут я просто не знаю точно, были такие, звучали голоса некоторых авторов, которые говорили, что вот если иудей, например, современный, переходит в христианство и уж очень ценит и любит ветхозаветный закон, то в той мере, в какой он не противоречит, в тех частях, в которых он не противоречит христианству, ну, пожалуйста, если ему очень надо, может соблюдать. Но так-то мы понимаем, что это совершенно не обязательно с нашей точки зрения. Иудей, переходящий в христианство, просто становится христианином. Для него весь ветхозаветный закон ну, какие-то, может быть, части нравственные, естественно же, остаются, да, но ритуальный закон отменяется.
Давайте начнем этот клубок смыслов распутывать, ну, собственно говоря, с исагогики, с тех, как мы с вами до эфира обсуждали, двух основных повествований в Новом Завете. Это фрагмент из Деяний апостолов и фрагмент из послания к Галатам апостола Павла, где описывается вот тот самый апостольский собор, на котором это решение апостолами было принято. Вы можете эти тексты нам напомнить?
Да, это 15 глава книги «Деяний апостольских», и это 2 глава послания апостола Павла к Галатам. Немножко по-разному описываются эти события. В послании к Галатам этому уделяется буквально 9-10 стихов, не больше, в то время как в книге «Деяний апостольских», автором которой был евангелист Лука, этому уделяется практически вся глава. Да, и, ну, поэтому, может быть, имеет смысл совсем как-то кратко описать канву. Угу. Канва заключалась, суть проблемы заключалась в следующем. Когда апостол Павел проповедовал в разных городах восточной части Римской империи, скажем так, да, он, по-моему, ну, естественно, там не упоминается какой-нибудь Карфаген, есть совсем какие-то такие глухие упоминания Испании, но как вроде бы мне не был, да, Рим тоже только в конце жизни, это вот восточная часть, Малая Азия, там острова, и апостол проповедовал в синагогах, это мы знаем по первой части книги «Деяний апостольских», и обращался к бывшим, ну, не к бывшим, он обращался к иудеям, потому что что он им рассказывал? Он рассказывал, Мессия пришел, вы тут вот сидите, в Коринфе сидите, на Крите, еще где-то, да, вот, а Мессия пришел, и ваши родные, да, иудеи его распяли, и они, но он воскрес, поэтому вы можете в него верить, несмотря на то, что вот это произошло. Там возникали всякие сложности, были столкновения с людьми, которые тоже знали эту историю, которые смотрели на нее по-другому, да, были столкновения с язычниками, которые считали, что Павел отвлекает людей от языческой веры, которую они считали истинной, да? И так или иначе, Павел увидел, что большое количество язычников, ну, вероятно, в первую очередь из прозелитов, то есть людей, которые собирались стать иудеями, да, что они очень живо откликаются на эту проповедь. И вот в какой-то момент Павел видел, какое отвержение его проповедь вызывает у иудеев и какое искреннее, какую искреннюю реакцию она вызывает у бывших эллинов, у язычников, что он совершает такой выбор, ну, по-своему, очень страшный для него, потому что он не просто иудей, а он говорит о себе, что он фарисей из фарисеев. То есть это фарисеи как раз считали, что там к язычнику прикоснуться нельзя, что мытаря как нечистого надо обходить там за такое-то количество метров, не приближаясь к нему на определенное количество шагов, да, то есть это вот человек, который был воспитан, ну, прямо радикалом, таким вот фундаменталистом, как бы мы сегодня сказали, да, причем не в смысле, насколько я понимаю, национализма, как зелоты, а вот именно религиозно такого, то есть дело было не в том, чтобы там какое-то государство свое, мы у Павла этого не видим, мы видим такую ревность отеческих преданий, в которых он воспитан, как, если я правильно помню, как ученик Гамалиила, да, выросший у ног Гамалиила. Кстати, Гамалиил уникальный святой в том смысле, что он у нас воспринимается как христианин и святой христианин, а у иудеев как раввин праведный, который остался иудеем. Тут вот традиции наши явно расходятся. Если про Павла они знают, что он там стал христианином, то вот Гамалиил, он так в двух традициях существует, каждый по-своему понимается. Ну и вот Павел проповедует, 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 и в какой-то момент в Антиохии происходит столкновение, потому что с ним ходят необрезанные язычники, которые стали христианами. Антиохийские христиане из иудействующих, то есть такие вполне традиционные и настроенные очень консервативно, говорят Павлу, что так нельзя. Они спорят, спорят, спорят. И в итоге Павел и Варнава идет советоваться с апостолами в Иерусалим. Причем интересно, что во второй главе послания к Галатам апостол описывает это следующим образом. «Ходил по откровению То есть вот в книге «Деяния апостольских» говорится, что он был послан буквально, да, из Антиохии в Иерусалим. Но сам Павел, по воспоминаниям своим, да, говорит, что он ходил по откровению. Не думаю, что на самом деле это сильное противоречие, потому что, вероятно, в какой-то момент Павел, ну, в каком-то смысле устав, что ли, спорить с вот этими христианами, да, из ревнителей отеческих преданий, он вот откровение от Бога получает, надо идти, надо в Иерусалим, и в Иерусалиме с апостолами советоваться. И дальше мы встречаем несколько групп, собственно, они так даже, может быть, и обозначены, как по тем, кто выступает. Во-первых, значит, когда ставят проблему на апостольском вот этом соборе, да, первым выступает Петр, он рассказывает о своем некотором опыте, и он рассказывает об опыте свидетельства бывшим язычникам, но проблема в том, что они были прозелитами, и для них не было проблемы дальше соблюдать закон. Поэтому Петр сейчас это не обсуждает, он просто говорит, да, язычники готовы становиться верующими. Дальше выступает Варнава и Павел, и они слушали как раз об опыте, рассказы об опыте Павла и Варнавы, какие чудеса, какие знамения Бог сотворил среди язычников. И понятно, что, как в Писании говорится, да, жатвы много. И выбор какой? Либо вот сейчас дать им в качестве правила общего, обязательный весь ветхозаветный закон, и тогда просто упустить большую часть, подавляющую часть. Потому что, ну, иудеев и так знали. Если вы приходите рассказывать то же самое, просто прибавляете Иисуса, ничего не меняется на самом деле. А что-то же совершенно точное, прямо вот самым глубоким коренным образом изменилось. И да, Петр, кстати, так он тоже говорит, что стоит ли вот эти бремена неудобоносимые вешать на этих людей, ведь не мы, говорит, не могли их соблюсти, не отцы наши. Ну, вот такое признание публичное, оно тоже дорогого стоит, чтобы апостол, авторитетный член общины, один из столпов, вдруг говорит, ну, вы сами подумайте, мы сами-то этого всего не несем, не можем понести, и отцы наши не могли этого делать. Что же, говорит, вы искушаете Бога? Вот тоже интересный момент такой, что апостол Петр видит в таком ложном консерватизме, в неживом таком, потому что консерватизм нормальный, живой, он вполне естественен, он сохраняет жизнь. Да, если в нашем организме не будет никакого консерватизма, мы просто там через какое-то короткое время умрем от мутации, если клетки не будут соблюдать здоровый консерватизм. Но это не значит, что они не живут, не развиваются. Суть остается та же, да, но мы при этом, как люди, меняемся, развиваемся. И вот Петр это говорит, и в конце концов их примиряет Иаков, который дает взвешенную такую позицию и говорит, что да, это хорошо, Павел, это можно, но есть определенные условия. И вот об этих условиях стоит поговорить отдельно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, священник Стефан Дамущи сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Так давайте поговорим.
Собственно, дальше апостолы формулируют 5 общих правил. И здесь есть такое подозрение у некоторых ученых, что вот эти 5 правил, ну, они так сильно перекликаются с идеей, правда, такой поздней уже, талмудической, с заповедями сыновей Ноя. В Талмуде
я
есть такая идея, да, о заповедях сыновей Ноя, что всем, кроме вот евреев, которым потом был дан закон, всем остальным, как потомкам Ноя, дано 7 заповедей. Ну и там не убей, не укради, не прелюбодействуй, не богохульствуй, да, почитай одного Бога. Я сейчас все точно не перечислю, наверное, и последнее, точно помню, создавать справедливые суды, да. Ну, то есть это самые прям такие вот ключевые и, в общем-то, понятные заповеди. Там еще есть интересная заповедь, не есть плоти живого животного. Значит, запрет на идолопоклонство, на богохульство, на убийство, на прелюбодеяние, на воровство. Вот запрет употребления в пищу плоти, отрезанной от живого животного, ну, то есть, там вот говорят где-нибудь там на Дальнем Востоке, да, в Юго-Восточной Азии, там какие-нибудь там обезьянки, обезьянку можно чуть ли не живую съесть, да, вот здесь наоборот, строжайший запрет. Сюда, кстати, наверное, какие-нибудь устрицы попадают или что-нибудь такое. Да, и обязательство создавать справедливые суды.
У меня однажды встречалась такая интерпретация, просто к вопросу, пока от этого не ушли. Я не знаю, насколько она прям вот научно и богословски, чем она была обоснована, я это в лекции слушал, но идея была красивая, что почему запрет Бог дает на вкушение живого животного, угу, в котором еще есть кровь живая. Угу. Потому что то, что ты вкушаешь, с этим ты соединяешься. И вот даже рассказывают, что... Ну, рассказывают, опять же, я сейчас вообще вот в этой теме не эксперт, что, допустим, вот где-то в каких-то местах, там у мясников есть такая традиция, вот забил животное, там стакан крови выпить его.
Да, я слышал об этом.
Почему это идет в полнейший разрез вот с тем, о чем мы говорим, с этой религиозной интуицией, христианской, как видно, еще ветхозаветной. То, с чем ты сочетаешься, то, что ты вкушаешь, ты с этим сочетаешься. Если ты вкушаешь кровь животного скотины, например, ты оскотиниваешься, а человек не создан для оскотинивания. Он создан для обожения, поэтому в причастии, в таинстве Евхаристии кровь Христова преподается. Вот такую я слышал конструкцию.
Ну, здесь, не знаю, здесь, наверное, можно было бы поспорить в том плане, что чем кровь отличается от обычного мяса, и почему, вкушая мясо животного, мы не оскотиниваемся, а вот с кровью оскотиниваемся. Но я просто слышал историю о том, что на скотобойнях, там где-то в 30-е, 20-е годы, в Америке, что ли, была традиция, что вот они как раз там от свежих этих животных пили кровь, и там как-то прямо у них психические изменения
начинались. Да, то есть это сказывалось на физиологии организма, на психике.
То есть когда мы, может быть, не знаем биологической основы всего этого, да, но просто это было видно по людям.
Вернемся.
Да, что я хотел сказать, что апостолы, вот почему я вспомнил эти заповеди сыновей Ноя, были они или не были, там, другой вопрос, да, это талмудическая традиция, которая для нас нисколько не является однозначным авторитетом, просто как исторический памятник, да, можем рассматривать, но само по себе вот это представление о том, что все остальные люди, они не забыты Богом, что это не просто какие-то такие человекоподобные существа на фоне, чтобы вот благочестивые люди не были одиноки в этом мире, да, она, в общем, в Ветхом Завете явно присутствует. Аврааму говорится, в тебе благословлятся все племена земные, все племена земные. Потом у пророков довольно много об этом сказано, что в итоге в момент исполнения времен, которым, кстати, для Ветхого Завета стало пришествие Христа, да, язычники придут к Иудею, возьмутся там за полу его и скажут, мы будем с вами, за полу его одежды, и скажут, мы будем с вами, потому что с вами Бог. И вот эта интуиция, она в том числе побуждала апостолов задумываться о язычниках, не просто не махнуть рукой и сказать, ничего страшного, вот там, нас будет мало, но зато мы будем самыми-самыми, да, вот Христос же сказал, не бойся малое стадо, вот будем малым стадом и не будем переживать. Нет, Христос же сказал в том числе, идите проповедуйте Евангелие всем, а значит, как исполнение вот этой проповеди, да, как, что-то надо было делать с язычниками. И тогда, собственно, апостолы говорят, что надо написать в Антиохию и в некоторые другие места вот эти предписания. Значит, как говорит Иаков, «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, то есть от идоложертвенного, от блуда, от удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». Ну, то есть, вот это дополнение 21 стиха, о чем оно? Что а дальше какие-то подробности нашего закона, нравственные, они услышать смогут в любой синагоге. Но вот что самое... То есть здесь даже, видите, нет никакого... Нет еще даже упоминания создания параллельных каких-то структур, что вот вы церковь, а это синагога. спокойно, то есть вы там собираетесь по домам, совершаете Евхаристию, все правильно, да, но вот есть просто, есть иудеи, еще не обратившиеся, еще не осознавшие, что Иисус Мессия, вы уже осознали, здорово, но научение, закон, оно вот там, да, и вот, конечно, если посмотреть подробно на эти предписания, они сами по себе совершенно поразительные, почему? Ну, потому что, во-первых, смотрите, воздерживаться от идоложертвенного, воздерживаться от удавленной крови, три запрета носят ритуальный характер. Ритуальный характер. То есть здесь нет, собственно, вот такого нравственного основания. Здесь ничего нет про любовь. Это заповеди, которые, ну, судя по всему, насколько я понимаю, даны просто потому, что иудеи уж этого стерпеть точно не могли. Вот идолы для них были совершенно... Кстати, заметим, что здесь даже не говорится о поклонении идолам. Этого даже не упоминается и не запрещается это. Ну, почему? Ну, потому что этого просто было невозможно себе помыслить. Здесь и каннибализм не запрещается, да?
Это как бы... It goes without saying.
Да, ну, то есть просто...
Само собой разумеется.
Да, совершенно верно. Значит, и поэтому говорится, не есть пищу идоложертвенную, значит, не есть удавленную кровь. Это, собственно, один и тот же, одна и та же заповедь, просто в удавлении не есть кровь, поэтому ее нельзя есть. Ни внутри животного кровь нельзя есть, ни, когда, если ее, допустим, как-то слили. И получается, что, собственно, нравственные заповеди всего две. Это заповедь о блуде, запрет блуда, и запрет такой, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Значит, во-первых, что касается ритуальных заповедей, вот этих запретов точнее, да, апостол Павел во время этого самого собора апостольского, он младший. То есть ему, конечно, дают слово, но перед этим там все спорят, обсуждают, Петр, Иоанн, судя по посланию к Галатам, он тут говорит, столпы, говорит, дали мне руку.
Да, очень яркий, да, такой
очень
образ.
Такой, против, несмотря на лжебратью, он здесь говорит, а вкравшимся лжебратьям, скрыто приходившим посмотреть за нашей свободой, что значит наша свобода, то есть мы спокойно общаемся с язычником бывшим, и даже не обрезали его, это вот, значит, за нашей свободой они приходят наблюдать, скрыто, подглядывают, как это я там с язычником сижу, общаюсь, и не заставив его обрезаться при этом, да, значит, которую мы имеем во Христе Иисусе, они подглядывали, чтобы нас поработить. Так вот, значит, столпы в лице Иакова, Иоанна и Петра дали нам руку, то есть вполне легализовали вот нашу такую деятельность среди язычников. Так вот, Павел так на соборе на этом ведет себя довольно, ну, если не сказать робко, то он прекрасно понимает свою роль. Вот ему сказали, а теперь ты расскажи нам. Вот он рассказывает вместе с Варнавой. Но, да, это 49-50 год, примерно так, да? Но, а что он говорит в послании к Коринфянам? В первом, там, да, потом, ну, вообще вот в посланиях позже, но особенно в Коринфянам, когда он говорит, братья, когда приходите на рынок, ешьте все без всяких расспросов. Представляете, что он делает? Он говорит, ешьте все без всякого рассуждения. И только если вам сказали, вот это идоложертвенное, и смотрят на вас, будете вы есть или нет, не ешьте. Но не потому, что это плохая пища, а потому что вот ради того, кто спрашивает, чтобы он не подумал, что вы грешник, и вам вообще все равно, что вы просто, ну, об закон ноги вытираете. Нет. Но, говорит дальше он, чистому все чисто. И вся проповедь дальнейшая апостола Павла, вот по поводу этой самой ритуальной чистоты, нечистоты, оскверненности пищи и так далее, она же вся вот этому запрету на идоложертвенное, как будто бы вот, ну не то чтобы в пику, но она так полемизирует с этим запретом. Чистому все чисто, да, там потом...
Тому запрету, если... который, собственно, формулирует собор апостолов.
По большому счету, то а как он... иначе понять?
То есть он слушает и не возражает им.
Он слушает, момент. Не возражает, но все-таки в Эфесе были написаны послания в 54-57 году. То есть получается так, что это, допустим, 5 лет, да? Сейчас сначала тогда начну. То есть и представьте себе, проходит где-то около 5 лет, Павел проповедует, и вот он идет в третье путешествие миссионерское, и он смотрит на то, как реализуется вот это разрешение апостольского собора, и понимает, что это некоторая полумера, вот по поводу идоложертвенного именно, да, что в этом нет богословской основы. Он так и говорит, помните, в первом послании, идол в мире есть ничто, то есть это все пустота. Если ты с сомневающейся совестью, не ешь. Почему? Помните, он там, если, говорит, есть, вот ты сидишь, ешь, в капище, говорит, сидишь, ешь. Это вообще что потрясающе. Если он тебя увидит там и соблазнится, то ты погубишь брата своего. Почему? Потому что он, у него до сих пор совесть такая, что он верит в идолов. И он подумает, что можно как бы и Христу часть, и идолу часть какую-то своей жизни отдавать, да? Он говорит, но ты-то, если сам свободен, даже не думай об этом, не переживай, идол в мире есть ничто, это для тебя просто пустые вещи. Это вот первое, что поражает.
Вот о том втором, что поражает, после маленькой паузы скажем. Я напомню, что у нас сегодня в программе «Светлый вечер» священник Стефан Домущи. Дорогие друзья, мы обсуждаем книгу «Деяний апостолов», то есть обсуждаем события, которые происходили в Палестине и в окрестных землях в годы апостольской проповеди, и в частности обсуждаем то, что происходило после воскресения Христова с христианской общиной. Скоро к этому разговору вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Стефан Домущи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Мы продолжаем говорить о событиях, описанных в книге «Деяния святых апостолов». И конкретно наша тема сегодня, напомню, это отмена предписаний Ветхого Завета, ветхозаветного закона для христиан, как это происходило, почему это революционное событие. Вот мы сейчас обсуждаем события Первого апостольского собора и реакцию апостола Павла. Итак, вот мы про одну вещь поразительную сказали в конце прошлой программы, про то, как апостол Павел, будучи на соборе, не возражает против установления старших апостолов, о том, что христиане из язычников должны соблюдать ритуальные ограничения, ритуальные предписания. А вот идет какое-то время, видимо, сам апостол Павел там развивается, меняется, меняется ситуация, он смотрит на практике, как живут христиане далеко от Иерусалима, и вот уже в его проповеди возникают мотивы того, что вообще никакие ритуальные предписания ничего не значат для христианина, потому что вот свобода.
Ну вот, по крайней мере, что касается идоложертвенной пищи, так точно, потому что первое послание Коринфянам, в 10 главе он пишет: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». И он это обосновывает. Он говорит, ибо на самом деле Господня земля и все, что наполняет ее. То есть, получается так, если идол – это пустышка, невозможно ему ничего пожертвовать. То есть, невозможно сделать пищу его частью, да, которую ты как будто бы с ним делишь. Она все равно навсегда остается Божьей. Если ты это знаешь, тебе вообще все равно – была она кому-то пожертвована, не была она кому-то пожертвована. И когда приводят в пример вот эту историю с мучеником Трифоном, речь шла о том, что все-таки были те, кто сознательно подставлял христиан, да, сознательно подавал им идоложертвенное. И здесь можно сказать, что, ну, в общем, как-то так идея апостола Павла, чтобы никого не смущать и никого не соблазнять своим поведением, она сработала. Да? Но есть еще, может быть, не менее, на самом деле, а даже более интересная история. Вот с этим, ну, во-первых, начнем с того, почему блуд оставили в этом списке, а, например, здесь нет убийства, скажем, или воровства. Я думаю, ну, мое такое ощущение, да, что это связано с тем, что воровство и убийство и так было частью, они и так были запрещены законами. А блуд не был запрещен. То есть Когда, например, говорят...
Законами имеете в виду Римской империи.
Да, просто Римской империи. То есть, когда говорят, например, вот, в церкви так много запретов, связанных с сексуальной моралью, вот, там им лишь бы вот, что-нибудь позапрещать. Но на самом деле в Римской империи для христиан более-менее, не то что более-менее, совершенно очевидно было, почему нельзя быть идолопоклонником, потому что если ты выбрал Бога, то ты выбрал Бога, да? Большая часть моральных правил и так регулировалась законодательством Римской империи. Нельзя было взять и убить кого-нибудь или украсть. Тебя бы наказали вне зависимости от веры. А с блудом он не был запрещен, в то же время он не настолько очевиден, как идолопоклонство. Это же чисто межчеловеческие вещи, как кажется, да? И вот поэтому на блуд делается такой акцент, что он выбирается из всех моральных правил и прям конкретно запрещается. А дальше вот это отдельная интересная тема, чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Почему я так акцентирую внимание на этой заповеди?
Вот мне очень интересно, что вы об этом скажете, потому что кажется, что как будто бы здесь возникает то, что мы сегодня назвали бы общечеловеческой такой историей, и насколько она общечеловеческая или специфически христианская, а еще ведь, что любопытно, ну, по крайней мере, вот для меня, как для читателя, что она дана в отрицательной форме.
Да, конечно.
А вот мы не в положительной, как Христос говорит, да, что делайте с другими, поступать с другими так же, как хотите, чтобы с вами поступали, а не делайте того, чтобы вы не хотите, чтобы вам делали.
Ну, потому что, опять же, вот как я понимаю, апостолы говорят с язычниками, и не то чтобы они воспринимают свои заповеди как ситуативные, нет, но они понимают, что они обращаются к очень слабым, только приходящим людям, которые вряд ли могут понести прямо положительную такую вот формулировку. Почему? Для того, чтобы жить с положительной формулировкой золотого правила этики, да, как его сформулировал Христос, поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой, у тебя внутренне должна быть сформулирована нравственная позиция. У тебя должна быть непротиворечивая картина мира, в которой ты точно знаешь, что добро, что зло, и что ты хочешь добра и не хочешь зла. А бывшему язычнику, который только-только стал христианином, ну никак нельзя
пока
это говорить.
Пока трудновато.
Потому что, а он не может быть мерилом ни в каком смысле. Ему хотя бы опереться на свое внутреннее нравственное чувство, да, приходя в синагогу и слушая, что там дальше читают из закона, как говорится в 21 стихе, но, по крайней мере, вот не делать чего-то явно плохого. Но почему я говорю, что это такой интересный момент? Здесь дело не только в том, что это общечеловеческая ценность, да, интересно то невероятное доверие, с которым апостолы относятся к этим самым бывшим язычникам. Почему я говорю про доверие? Ну вот представьте себе, например, да, что вы воспитываете, вот вы взяли, там, не знаю, ну, язычники, конечно, не все были там какими-нибудь прям очень плохими, безнравственными, но вот группа людей, которые чем-то увлеклась, и в нравственном отношении вы даже не знаете, вот насколько они все очень стойкие, там, да, какие-то такие явно знающие ветхозаветную мораль и пытающиеся ей следовать, нет. И вы им говорите, а теперь, друзья, вот, значит, главное, не ешьте идоложертвенного. Наверное, вот мы сегодня не очень это понимаем, но, наверное, это было действительно трудно, потому что вокруг все были язычники, и большинство мяса на рынке могло быть кому-нибудь там допожертвовано, да, то есть это не самая простая заповедь, как нам сегодня может показаться. Значит, дальше вы не едите крови удавленины, не блудите, а в общем, дальше живите, вот, ну, не делайте другим того, чего не хотите, чтобы вам делали. И как им жить? Ну, то есть, когда вот так говорят, дальше возникает вопрос, а как жить, что вот делать конкретно? Например, какой-нибудь человек, связанный с уголовным миром, он же живет по какой морали? Я, например, украл, и у меня получилось, я молодец. У меня украли, они молодцы. Ну, то есть, это такая история, что вот как бы в некотором таком соревновании с другими. Да? Поймали, понятно, ваша задача ловить, вы ловите. Моя задача убегать, я убегаю. То есть, и что? И вот, ну, я просто прекрасно помню, там, в конце 90-х я как-то общался с одним молодым человеком, он говорит, ну, а что, да, я вот, вот так живу. Вот сейчас я взял чужое, да, если у меня возьмут, ну, значит, сильнее люди оказались, там, проворнее. И что? Можно сказать такому человеку, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе? Да, он спокойно к этому относится. То есть, он спокойно относится, например, к тому, что у него что-то возьмут. Только попробуй, возьми, я же не отдам. И так далее. Вот, то есть, там, да, я спокойно восприму, если мне, например, да, что-то сделают там физически, ну, ты попробуй сделай, я же, может быть, как раз умею за себя постоять, и так далее. То есть, это такое доверие внутреннему нравственному чувству этих язычников, которое, в общем-то, дальше, ну, имело определенные последствия. И почему имело последствия? Дело в том, почему, я думаю, такое доверие вообще было сначала, скажем? Потому что апостолы были очень воспитанными людьми в плане морали, да, в плане духовной жизни, и какие-то вещи им просто не приходили. То есть они знали, что живут язычники, что они там развращены, там есть блуд, прелюбодеяние, там еще какие-нибудь всякие такие грехи, воровство, убийство, это все есть, но в целом они вращались в своей среде иудейской, они не ходили там куда-нибудь там, да, путешествовать в Вавилон, в Египет. Это потом уже, когда они апостолами стали, они могли там куда-нибудь ходить по разным городам. Но в целом это вот компактная такая жизнь, да, когда ты живешь, и у тебя вот, ну, рядом все более-менее соблюдают закон Моисеев. А где-нибудь там далеко-далеко есть племена, которые друг друга едят, которые там ради жертвоприношения ребенка из соседнего племени воруют, и всякое с ним дальше ужасное делают, напоследок съедают. Но им же такого даже в голову прийти не могло. И поэтому, когда они обращаются к бывшим язычникам, они обращаются к ним как к приличным людям. Поэтому многие вещи они просто, ну, предполагают в них, доверяя их совести. Почему я говорю, что предполагают и доверяя? Вот есть пример. В первом послании к Коринфянам, которое написано позже, чем этот самый собор, как раз как мы выяснили, апостол Павел пишет, а еще я, говорит, слышал, что у вас есть кровосмеситель, который делает то, чего не слышно у язычников, живет с собственной мачехой. Стоп. Если заповедь говорит, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе, а где здесь про не жить с собственной мачехой? А если ему это не очевидно? Если он, ну, такой специфический язычник, какой-нибудь там культ редкий из Малой Азии пришел, да, и он, в общем-то, там спокойно все это воспринимает. Где конкретный запрет не жить с мачехой? Он должен сам из себя его родить, он должен это как-то там в своей голове представить. В конкретном не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе, а она хочет со мной жить, а я с ней, какие проблемы, причем тут кровосмешение, если она не против, и я не против, да, вот этот человек мог бы сказать. То есть апостолы, сначала обращаясь к христианам из язычников, они дали им очень такую фору серьезную для нравственного подвига. И потом стало понятно, и по посланиям Павла понятно, что язычники сразу не смогли этого понести. То есть, с одной стороны, был закон Моисеев невероятно подробный, там было запрещено все. Если бы они это выучили, никакого кровосмесителя в Коринфе не было бы, с одной стороны. С другой стороны, вот, значит, тебе три ритуальных заповеди, которые, ну, нравственного подвига не требуют. Подвига-то они требуют, там, на рынке внимательно посмотри, да, вот, ну, не покупай идоложертвенное, а вот покупай, там, чистое и без крови, да, ну, не блуди. А дальше очень все свободно. И вот между строгостью и совершенно таким позволением живите по собственной совести, да, вдруг эти язычники, и они порой не знают элементарных вещей. Что побуждает апостола писать? «Не обманывайтесь, братья». Ни блудники, ни мужеложники, ни там прочие, значит, в Царство Божие не входят. Это кому он пишет? Это он пишет тем, которые как раз говорят, ах, не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе.
Так, но я и не делаю.
Да, я, может быть, и не делаю. Там вот ни пьяница, ни бийца, там какие-нибудь Ну, вот мы сидим с кем-нибудь, там, выпиваем, где здесь запрет? Он хочет, я хочу, спокойно сидим, общаемся. Или там подрались, например, он был не против, я не против, а там написано, значит, тот не входит в Царствие Божие, тот... И Павлу приходится говорить: братья, не обольщайтесь, списки, а уж когда мы берем, прям списки этих самых добродетелей и пороков, а уж если мы возьмем, например, Дидахи, учение 12 апостолов, да, насколько я понимаю, памятник конца первого века, да, то там просто вообще, просто начинается вот такое не возвращение, но моральное содержание ветхозаветного закона снова излагается. Прямо оно начинается, это послание 12 апостолов, да, ну, так текст называется. Там, кто-то предполагает, что Варнава написал, который как раз с Павлом ходил, да, может быть, другой какой-то автор. Но путь жизни таков, он, и дальше прямо положительные правила.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Стефан Демущи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Знаете, вот вы сейчас говорите, я вот о чем думал, я, кстати, об этом никогда не думал. Мы так легко и часто говорим вот об этой проповеди свободы апостола Павла, и вот вы сейчас говорите о доверии, да, и это как будто звучит антагонизмом таким, контрапунктом с тем, что мы вот после этого знаем о церкви с такой моральной проповедью, с правилами, которые вот вроде бы как должны христиане соблюдать. И нам кажется, что как вот это более поздний этап, когда правила возникли, сформулированы, грехи перечислены, да, вот мы все знаем эти какие-то вот списки и перечни. Как это вот не бьется, как это отличается, как это не похоже от духа вот этих вот первых христиан, вот с этой свободой и доверием. А то, что вы сейчас рассказываете, значительно смещает акценты в этой истории, что, ну, церковь не от зуда эти правила и списки формулировала, но нужно было, приходилось, не могли люди без них вот как бы жить и идти за Христом. Так получается?
Ну, конечно. Ну, например, вот такие философские авторитеты, как, скажем, там, Платон или Аристотель, спокойно относились к аборту. И вот если для язычников они моральные авторитеты, да, как можно просто сказать: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе? То есть сказать-то можно, если ты настолько внутренне нравственно чист, что ты и не подозреваешь, что он там пойдет и сделает, она пойдет и сделает аборт, да, например. И тогда как раз вот в Дидахи возникает: не убивай младенца в чреве. Почему? Оказалось, что это не очевидно. И многие-многие другие вещи я вот радиослушателям очень советую открыть просто послание Дидахе, да, учение 12 апостолов, и посмотреть на эти два пути, это прямо там первая глава, которая описывается, насколько это отличается от апостольского собора. Вот за это время, за там эти какие-нибудь 40-50 лет от собора до возникновения этого памятника, как раз происходит осознание апостолами и вообще христианскими проповедниками та мера падения язычников, которая, может быть, поначалу не очень вполне ощущалась. То есть меня, наверное, могут упрекнуть и сказать: все там они видели, все знали, но я просто тогда не понимаю, как можно было вот так доверять, да, когда ты просто как это в английском, да, когда ребенку хотят сказать: веди себя хорошо, ему просто говорят: веди себя. А он должен сам знать...
Behave yourself.
Да, yeah. Он сам дальше должен знать, как себя вести. А он берет и не знает. Вот подойди к какому-нибудь там ребенку, который, не знаю, вырос без всякого воспитания, и скажи ему: веди себя. Он: хорошо. Как он себя будет вести, как ему заблагорассудится?
Давайте поговорим о еще одном сюжете, который в послании к Галатам апостола Павла, вторая глава, мы сегодня уже начали цитировать, потому что там тоже описываются впечатления апостола Павла, его пребывание на соборе апостолов в Иерусалиме. Но следом за этим следует красноречивый эпизод, ну, если угодно, распри спора апостола Павла с апостолом Петро. Традиционно вот к этому сюжету обращаются, когда хотят показать, что все живые люди, И апостолы Петр и Павел — это не такие вот сошедшие с икон благостные мужи, хотя, безусловно, святые, но это вот жизнь. Люди, церковь рождалась постепенно, и два первоверховных апостола могли даже поспорить. Там есть прекрасные слова апостола Павла: «Я сказал Петру при всех», вот это «при всех», то есть не побоялся младший апостол со столпом, со знаменитым вступить в некий спор. Но вот в контексте нашего разговора, что об этом споре нужно понимать, давайте напомним вкратце, из-за чего он возник, в чем его содержание и вот что в нем важно.
Апостол Павел пишет: «Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова, а Иаков, несмотря на то, что на Иерусалимском соборе он сказал хорошо язычникам, вот там пять правил, и пусть остальное постепенно учится соблюдать, приходя в синагогу и слушая закон, значит, Иаков все-таки воспринимался как такой правый, да, то есть такой вот сторонник консервативного,
регорист,
такого, да, такого консервативного подхода. Он, ну, видимо, проявил, так сказать, и мудрость, и снисхождение к тому, чтобы к Павлу и к его идее, но не случайно Павел пишет «до прибытия некоторых от Иакова». То есть все-таки вот друзья Иакова, люди, которые его окружали, они были не очень хорошо были к этой идее настроены. И Павел пишет: «До прибытия их Петр ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. И вместе с ними лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». То есть в Антиохии христиане живут уже общие некоторые церкви. Мы помним по книге «Деяний апостольских», что именно в Антиохии верные братья стали называться христианами. То есть, ну, мы можем сказать, что в них, наконец, Христово возобладало, да, а не иудейское, собственно. И Петр пришел, и тоже с ними ел, и разделял общую трапезу, и все, и Варнава, все вроде как поняли и приняли. И тут вдруг приходит там какие-то друзья Иакова из Иерусалима, и Петр и Варнава начинают делать вид, что они с язычниками бывшими, не настоящими, бывшими язычниками, да, вдруг как-то общаются на расстоянии, таятся, едят, может быть, отдельно или еще что-то. Да, и Павел говорит: «Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?» И дальше он, собственно, спрашивает Петра, что, в общем, происходит. «Ты же знаешь, что мы поверили в Христа, что Христос дал нам спасение, возможность оправдаться верой в Него, а раз мы оправдываемся верой, а не делами закона, потому что с делами закона не оправдается никакая плоть, то как тогда твое поведение понимать? Потому что если мы будем считать, что спасение от закона, тогда мы все служители греха, потому что все равно грешим, и невозможно не грешить». Ну и так далее. Там довольно такая яркая проповедь Павла дальше. И, в общем-то, Петр, насколько мы можем судить, как раз принимает его точку зрения. Там вот эта распря, она происходит, но в итоге, конечно, мы знаем, что Петр идет проповедовать в самые разные города и, в общем-то, как раз ведет себя дальше уже вполне правильно с Павловой точки зрения, скажем так.
Мы как-то обсуждали этот эпизод на «Радио Вера» с отцом Андреем Рахновским, и он, я почему ссылаюсь на авторитет, потому что сам я этого не читал, но он приводит толкование, по-моему, Иоанна Златоуста, что, вот по выражению отца Андрея, так он сформулировал, это был едва ли такой недоговорняк между Петром и Павлом, что, ну, как бы, что это толкование Златоуста, что Петр как бы специально притворялся, что вот он стесняется есть с бывшими язычниками, чтобы эту тему как бы породить, чтобы вот донести до друзей апостола Иакова вот это послание такое. Ну, такое вот какая-то очень дерзновенная попытка, если я правильно понимаю, Иоанна Златоуста вот выгородить Петра и показать, что нет, он тут не ошибался, он, это была спланированная акция.
Ну, в таком случае и Павел с Варнавой поссорились из-за Марка тоже, может быть, кому-то что-то показать или доказать. Здесь, я думаю, интерпретации возможны разные. На мой взгляд, такое поведение Петра нисколько его не дискредитирует. а просто показывает, что внутренняя вот эта позиция еще не утвердилась до конца в них самих, в этих апостолах. Тем более, что апостольский собор, насколько можно судить по второй главе послания апостола Павла к Галатам, как раз постановил, что Павел и Варнава проповедуют язычникам, а остальные, как он называет их здесь, столпы, проповедуют иудеям, да, ну, в общем-то, то есть они продолжили общаться в своей среде, они продолжили говорить с иудеями, с теми, с кем им легко было говорить, и поэтому, может быть, как раз для Петра внутренне, скажем так, да, умозрительно возможность прямого, легкого, спокойного общения с христианами из язычников или даже с язычниками, да, в проповеди была, но на практике он этого не, он не часто это практиковал, не делал этого так, так часто, как Павел, и поэтому, когда вдруг в Антиохии это пришлось делать, ну, еще какая-то такая, может быть, робость в нем была. Ведь что такое стыд в нас, да? Ведь мы же иногда испытываем стыд и за правильные вещи, когда ты знаешь, что ты поступаешь правильно, но, например, вокруг люди не уверены, что ты поступаешь правильно. Тебе стыдно, ты краснеешь, берешь себя в руки и все равно делаешь правильно. Но иногда ты как будто бы, ну, немножко так позволяешь себе поберечься, не то чтобы смолодушничать, а просто, ну вот, еще не знаешь, где эта грань.
Не выставляешься на показ.
Да, не выставляешься на показ. И вот, может быть, Петр это делает просто. Может быть, так.
Очень интересная тема у нас развивается. Действительно, мы так погружаемся в историю ранней церкви. А вот какие еще, если так посмотреть, были исторически потом для церкви последствия вот того, что все-таки было решение, что ветхозаветный закон христианам из язычников соблюдать не обязательно. Ведь стало очень много язычников, христиан из язычников, и фактически потом вот эти христиане из иудеев, получается, растворились в этой большой массе.
Да, растворились, и было в итоге решение самих иудеев, чтобы разделить христиан, всех уже, просто христиан, да, неважно, из иудеев они или из язычников, и иудеев. И до тех пор, пока этого не произошло, христиане с точки зрения Римской империи воспринимались как просто внутрииудейское движение, и на них распространялись законы, которые распространялись на иудеев, в том числе, например, закон, позволявший не приносить жертвы идолам. Когда это разделение произошло, христиане стали подвергаться гонениям. Появились первые мученики. Уже неважно тоже было, они были иудеями или они были бывшими там, язычниками. Речь уже шла о том, что они христиане.
Ну вот ваши последние слова про появление первых мучеников буквально перекидывают мостик к разговору, который у нас в этом же цикле про первое событие ранней христианской церкви после воскресения Христова будет в пятницу, когда мы поговорим как раз-таки про первых христианских мучеников и про, в частности, про архидиакона Стефана как первого христианского мученика. А за сегодняшнюю беседу я вас благодарю. У нас в студии был священник Стефан Домыщи, доцент Московской духовной академии, кандидат философских наук, кандидат богословия. Дорогие друзья, у микрофона был Константин Мацан. Оставайтесь с нами. Завтра и послезавтра мы продолжим говорить о книге «Деяний апостольских» на радио «Вера» в Светлом вечере. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Светлый вечер. На радио «Вера».